Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Иустинии Философе и о святом безмездном враче преподобном Агапите Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский Патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О восьми главных страстях святого отца нашего Иоанна Дамаскина. «Знай, братья, что есть восемь помыслов, воюющих с монахом, как говорят святые отцы. Первый — чревоугодие, второй — злой и срамной похоти, третий — сребролюбие, четвертый — печали, пятый — гнева, шестой — уныние, седьмой — тщеславие и гордости, восьмой. Итак, ведать тебе, монах, и внимать тщательно надлежит, какую страстью возмущаем бываешь и ты, и тревожим от врагов наших духов злобы, и к какому страстному помышлению склонность имеет ум твой. Если увидишь, что бываешь тревожим от чревоугодия и сластенности, то утесни чрево свое, весом и мерой определяя для себя пищу и питье, имея непрестанную память об отшествии от теле души, также о будущем суде и страшной гиене, возгревая в то же время и возжелание Царствия Небесного. Сим способом возможешь ты победить чревоугодливое сластолюбие и возымеешь к нему омерзение. Если схвачен будешь духом срамной и злой похоти, то восприми подвиг воздержания телесного и сокрушения душевного, равно как бдение и прилежной молитвы. К тому же держи себя бездерзновенно, не смело пред всеми, никого не осуждай и не оговаривай, и никому не имей отвращения. Еще помни смерть и возлюби жажду. Наипаче же, не позволяя себе видеться с женщинами и беседы с ними вести, еще лучше совсем не смотреть на лица их. Делай так, и избавишься от этой страсти. Если хочешь победить сребролюбие, люби нестяжательность и во всем скудость. Помни также участь Иуды, ради сей страсти, предавшего Господа беззаконным судьям, еще же и то, что всякий сребролюбец именуется в Божественном Писании идолослужителем, и что оно отрывает от нас упование на Бога, и что наслаждение, доставляемое серебром, временно, а наказание сребролюбцам конца не имеет. размышляя о сем и ничего, кроме необходимого для удовлетворения потреб, не ища, победишь эту страсть. Если будешь возмущаем и томим мирской печалью, должно тебе чаще молиться, все упование свое возложить на Бога, прилежно поучаться в божественных писаниях, сообращаться с благоговейными и Господа боящимися монахами, все настоящее как несущее презирать и помышлять о радостях небесных и утешениях праведных. Если прибьет тебя кто, или обесчестит, или гнать станет, не печалься, но паче радуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь пред Богом. Так возможешь ты избавиться от духа страстей. Если бываешь тревожен гневом и острожелчием, восприми сострадание, служи братьям, и если можно, ноги их часто умывай со смирением, проси прощения у всякого человека, часто посещай болящих, и язык свой подвигай на псалмопение. Так действуя, возымеешь, наконец, покой от этой страсти. Если хочешь победить уныние или разленение, занимайся небольшим каким-либо рукоделием, прилежи чтению, чаще молись с верным упованием благ, помышляй также о бывающем при последнем издыхании, какую нужду и томление испытывают тогда грешники, и как немилосердно мучимы бывают и терзаемы, и таким образом успокоишься от всей страсти.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Иустин Философ. Святой мученик Иустин Философ родился в Сихеме, древнем городе Самарии. Родители Иустина, греки, были язычниками. Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию истины. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии – стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников – и убедился, что ни одно из этих языческих учений не открывает пути к познанию истинного Бога. Однажды, прогуливаясь в уединенном месте за городом и размышляя о том, где искать путь к познанию истины, он встретил старца, который в продолжительной беседе раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать разрешение всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. «Но прежде всего, — сказал старец, — молись прилежно Богу, чтобы он открыл тебе двери света. Истину никто не может постигнуть, если не даст ему разумение сам Бог, который открывает ее каждому, кто ищет его с молитвой и любовью». На 30-м году жизни Иустин принял святое крещение между 133-м и 137-м годами. С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», — писал он. Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию. Святой Иустин последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения, убедительно опровергая языческие мудрования, как, например, в споре с философом Киником Крискентом, и еретические извращения христианства, в частности, он выступал против учения Маркиона Гностика. Около 155 года, когда император Антонин Пий открыл гонение на христиан, святой Иустин лично подал ему апологию в защиту невинно осужденных на казнь христиан Птоломея и Лукия, имя третьего осталось неизвестным. В апологии он доказывал ложность возводимых на христиан обвинений от имени несправедливо ненавидимых и гонимых христиан. Апология оказала столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонения. С решением императора святой Иустин отправился в Азию, где особенно сильно преследовали христиан, и сам распространял радостную весть об императорском указе по окрестным городам и странам. В Эфесе состоялся диспут святого Иустина с раввином Трифоном. Православный философ на основе ветхозаветных пророческих писаний доказывал истину христианского вероучения. Этот спор изложен святым Иустином в сочинении «Разговор с Трифоном Иудеянином». Вторая апология святого Иустина была обращена к Римскому сенату. Написана она была в 161 году, вскоре после вступления на престол Марка Аврелия. Возвращаясь в Италию, святой Иустин, подобно апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим богодухновенным словом многих обращал к христианской вере. Когда святой пришел в Рим, завидовавший ему Крискент, которого Иустин всегда побеждал в прениях, возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Святой Иустин был взят под стражу, подвергнут истязаниям и принял мученическую смерть в 166 году. Кроме упомянутых творений, святому мученику Иустину Философу принадлежит еще ряд сочинений: «Замечания о душе», «Обличение против эллинов», «Речь против эллинов». Святой Иоанн Дамаскин сохранил значительную часть недошедшего до нас сочинения святого Иустина о воскресении. Церковные историки Евсевий свидетельствуют, что святым Иустином были написаны книги «Певец», «Обличение всех бывших ересей» и «Против Маркиона». Мощи святого Иустина Философа покоятся в Риме. Мученику Иустину, одному из выдающихся апологетов первые века христианства, приписывают и известное послание к Диогнету. «Образ видения жизни, временной и вечной, образ дивной духовной свободы, составлявший средоточие бытия первенствующей церкви, раскрытый в этом памятнике с исключительной силой». Вот несколько цитат из этого послания. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем как граждане, и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они во плоти, но живут не по плоти, находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, но во всем изобилуют. Бесчестят их, они тем прославляются. Клевещут на них, и они оказываются праведны. Злословят, и они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телесно, и христиане живут в мире, но не суть от мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле. Так и христиане, находясь в мире, видимы, но богопочтение их остается невидимо. Плоть ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запрещает ей предаваться удовольствиям. Так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заключена в теле, но сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане обитают, как пришельцы, в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится лучшую, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются. Так славно их положение, в которое Бог определил их, и от которого им отказаться нельзя. Обращаясь к нашей собственной жизни, поражаешься контрасту понятий, ориентиров, которыми по большей части живем мы сами, и то, чем действительно должны жить верующие во Христа и жили тогда, в первые века. Но Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки, свидетельствует апостол Павел. Высотой жизни древних мучеников жили и близкие нам по времени новомученики и исповедники российские, вдохновлялись древними примерами, чтобы не знать в этом мире ничего, кроме Христа и Иисуса, и сего распята.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Агапит Печерский, врач безмездный. Преподобный Агапит Печерский, врач безмездный, родом из Любича, что в 40 верстах от Чернигова, постриженник и ученик преподобного Антония Печерского, жил в XI веке. Приняв постриг, он стал усердным учеником преподобного Антония. Агапит сперва подвязался в пещере вблизи преподобного Антония, где изучал высокую жизнь чудного подвижника. Потом переселился в монастырскую келью и служил братии. Если кто из монастырской братии заболевал, преподобный Агапит приходил к нему и самоотверженно ухаживал за больным, кормил вареной травой, которую готовил сам, и больной выздоравливал по молитве преподобного. К монастырскому врачу, обладавшему даром исцеления, обращались за помощью и многие миряне. В это время жил в Киеве некий врач-армянин, настолько искусный в своем деле, что раньше не было равного ему. Достаточно было ему взглянуть на болящего смертным недугом, как он тотчас узнавал и объявлял день и час его кончины, и всегда безошибочно. Такого больного он уже ни за что не хотел лечить. Один из болящих такого рода, первый боярин у великого князя Всеволода, которого армянин поверг в отчаяние, предсказав смерть через 8 дней, был принесен в Печерский монастырь. Благодатный целитель с молитвой дал ему отведать пищи с монастырской трапезы, и больной выздоровел. Разжигаемый завистью врач хотел отравить Агапита, но Господь сохранил преподобного, и яд не подействовал. Святой Агапит исцелил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского, прислав ему вареные были. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего целителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. После многих богоугодных трудов и подвигов впал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. К нему пришел тот самый врач-армянин и, осмотрев, сказал, что кончина последует через 3 дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Преподобный ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через 3 месяца. Святой Агапит почил через 3 месяца. 1 июня, по старому стилю, не позднее 1095 года. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену: «Верно, что Агапит угодник Божий. — сказал он. — Я хорошо знал, что нельзя ему было при болезни его пережить 3 дня, а Господь дал ему 3 месяца. Игумен, выслушав армянина, постриг его в иноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно и, проводя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину. Вареная трава, которой как бы пользовался в лечении больных преподобный Агапит, очевидно, не сама по себе целебна, но являлась прикрытием главного подвига Агапита, врача молитвенного. Мы забываем, что этот подвиг во всех делах наших главный, ибо без молитвы, без благословения Божия не устроится во спасение ни один человеческий труд. Самое же дивное действие молитвы Агапита явилось обращением к вере врача-армянина, подобно тени, шедшему за святым всю его монашескую жизнь. Именно продолжением жизни и смертью святого устраивается спасение некогда неверной души. Таково дерзновение святости у ворот рая на земле и в самом раю небесном. Как некий сугубый дар Елисею от пророка Илии. Потому так важно для земных почитание граждан небесных, святых Божиих, особенно в дни их памяти.
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» цикл «Духовное наследие русского зарубежья», в котором мы рассказываем вам о выдающихся пастырях и архипастырях 20-го столетия Русской Православной Церкви за рубежом. Сегодня наш рассказ пойдет о владыке Антонии Барташевиче, скончавшемся 3 октября 1993 года в Женеве. С началом русской Голгофы сотни тысяч русских людей покинули свою родную землю и рассеялись по всему миру. По Божьему промыслу, эти несчастные люди, как когда-то израильский народ на чужбине, имели великих духовных наставников. Среди них владыка Антоний, архиепископ Женевский и западноевропейский. Вот как владыка Антоний обращался к потомкам русских беженцев, выросшим уже в эмиграции, несомненно веря в будущее России с ее православием и культурой. Звучит архивная запись голоса владыки.
Это был подвиг русской эмиграции. Большинство сохранила себя, сохранила свое православие в трудных условиях. Вот тут же в Париже все шоферы были сиятельные, работали самую трудную работу. И все-таки церковь наша, русская, сохранилась. И даже вот вы, родившиеся, все-таки вы уже в церкви. И ваши предки, и мои даже, потому что я тогда был тоже мальчиком, сохранили православие для нас, для будущей России. Вы живете уже в совершенно других условиях. А начало было очень трудное. И церковь себя, веру в себя не потеряла. Основатель же зарубежной церкви был 34 епископа из России. Тогда все были вместе епископами. Еще разделений за границей не было. И во главе все-таки был большой авторитет митрополит Антоний, который сам был глубоко православный человек, который сумел эту любовь к православию передать нам даже, или вам, детям. И поэтому я думаю, что и в России вся эта гадость кружится вокруг русских людей, как мухи, но и там они не успеют сделать то, что они хотят.
Архиепископ Антоний в миру Андрей Георгиевич Барташевич родился в ноябре 1910 года в Санкт-Петербурге. Его родители Юрий Владимирович Барташевич, военный инженер, полковник царского времени, и Ксения, урожденная Тумаковская, были благочестивыми людьми. В начале революции Андрей Георгиевич переехал вместе с матерью в Киев к бабушке, тогда как его отец ушел с добровольческой армии. Во время НЭПа им удалось выехать в Германию, а впоследствии в Белград к отцу, работавшему там инженером. Андрей Георгиевич окончил русско-сербскую гимназию и с 1931 года 3 года учился на техническом факультете Белградского университета. Тогда он решил посвятить свою жизнь служению церкви и, не окончив технический, перешел на богословский факультет. Среди его профессоров был великий богослов, подвижник сербской церкви, отец Иустин Попович, который оставил свою печать на богословствование будущего владыки. Андрей Георгиевич поддерживал постоянную связь с митрополитом Антонием Храповицким и Мильковской обителью, переданной в 1926 году русским монахам, во главе которых был поставлен архимандрит Амвросий Курганов, высокодуховный человек. В то время Андрей Георгиевич увлекался иконописью и был учеником знаменитого иконописца Пимена Сафронова. В 1941 году Андрей Георгиевич был пострижен малую схиму в монастыре Туман с наречением имени Антония в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Отец Антоний был затем рукоположен митрополитом Анастасием Грибановским в иеродиаконы и в иеромонахи Белградской Свято-Троицкой церкви, где и впоследствии служил. С февраля 1942 года отец Антоний был назначен законоучителем в русский кадетский корпус в город Белоцерковь, недалеко от Белграда, где проводил для кадетов и уроки иконописи. В 1945 году, по окончании Второй мировой войны, русская белградская община перешла в Московский патриархат. Будучи, по словам настоятеля Белградского храма, хорошим иноком и даровитым человеком, отец Антоний указом патриарха Алексея I был удостоен сана архимандрита. Как и многие эмигранты, отец Антоний думал, что в СССР пробил час освобождения церкви, поэтому он всей душой хотел служить церкви на родине, но божественное провидение судило иначе. Так и не получив назначения у себя на родине, что, вероятнее всего, было неугодно Карпову, он переехал в 1949 году к своему брату, епископу Женевскому Леонтию, в Швейцарию. свою первую передачу памяти епископа Женевского Антония Барташевича мы начнем воспоминаниями о владыке, профессора, доктора филологических наук, сына преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде протоиерея Виталия Тарасева, Андрея Витальевича Тарасева, хорошо знавшего владыку по его служению в Белой Церкви и в Белграде в Сербии.
Вот вы спрашиваете про владыку Антония Барташевича. Он ученик митрополита Антония Храповицкого, Киевского и Галицкого. Он духовное чадо знаменитого архимандрита Амвросия Мильковского Курганова. Это была очень благочестивая семья, они через Польшу перебирались в Сербию. Был, значит, выдающийся архитектор, может, даже строительный инженер Юрий Владимирович Барташевич, его жена Ксения, и была дочь, Левушка сын и Андрюша второй сын. Отец Антоний принял иеромонашеский сан перед самой войной в монастыре Туман, в русском монастыре Туман у игумена Луки. И его направили в кадетский корпус законоучителем. Иеромонах Антоний, его там просто называли так тепло, наш батька. А там в кадетском корпусе был храм, был хор церковный, были богослужения, был закон Божий как предмет. Но этим особенно не увлекались, деликатно говоря. Кадеты приходили, постоят и уходили. Причем они входили, так сказать, таким строевым шагом. В Белой церкви, это на берегу реки маленькой Нерры, она впадает в Дунай, румынская граница. Это три, объединены три. Крымский, кадетский и, по-моему, одесский корпус Белой церкви имени великого князя Константина. Есть еще кадеты, закончившие этот корпус, существует объединение кадетское в Сербии, в Белграде. Владыка Антоний был очень мягкий человек. Он думал, что если его убеждения так сильны, что это все должно передаваться и другим. И бывали такие неприятные казусы. Приезжал митрополит Антоний на экзамены, и кадеты ничего, так сказать, отвечать на экзамен не могли. Не знаю, даже по совету кого-то из педагогов, чуть ли не папы, который был законодателем, но говорит, раздай им вопросы заранее, не скандаль себя. И он так и делал. Как будто вы спрашиваете, ну а что тебя спросить, Петенька? А может быть, ты знаешь, там, не знаю, как выглядела скиния ветхозаветная. И тот, подготовленный им же заранее, к этому вопросу отвечал. Но это не значит, что не передавал любовь к церкви и любовь к богослужениям. К нему стали ходить на богослужения. А к отцу Георгию Флоровскому знаменитому не ходили. Потому что его проповеди продолжались в кадетском корпусе полтора часа минимум. Раз генерал Адамович скомандовал шагом марш и вывел их всех из церкви. И отец Георгий очень обиделся и приехал в Белград. И нас замучил своими проповедями. Высокоучеными проповедями. И вот отец Антоний, когда закрыли кадетский корпус в 1944 году, оказался в Белграде, где жила его семья, отец, тетя и братья двоюродные. Иеромонах Антоний стал клириком русской церкви. Он чистился нашим клириком. Мы очень любили нашего батюшку, и он нам частно на квартире, а жил он в номере 35, а русский дом номер 33 на улице Королевы Натальи. Мы приходили к нему по вечерам, и он нам преподавал закон Божий. Группа была молодежи, прислужники в основном. И он собирался, он закончил, ну, только год иконописную школу. То есть он не закончил, проучился год у знаменитого старовера Пимена Сафронова, который 5 лет в монастыре Раковицы под Белградом руководил иконописной школой. И владыка Антоний тоже начал обучать талантливую молодежь иконописному мастерству. В усыпальнице митрополита Антония огромная икона Воскресения Христова. И есть у нас в Троицком храме есть 2 его иконы. «Все оскорбящих радости». Где она сейчас, я не знаю, она висела раньше на столбе рядом с киотом Александра Невского. Это работы Владыки Антония. И еще одна Богородица Смоленская, его работы. Владыка Антоний, тогда иеромонах Антоний, его рекомендовали Московскому патриархату, как выдающего иконописца. Его приглашали в Москву. Но ждали визы. Произошла эта партийная ссора между Сталином и Тито в 1948 году. Знаменитое здесь это называют информбюро. И в 49 году, на третий день Пасхи, в храме Иверском, сербский епископ, но тогда мы были под его амофором, Владимир Раич, на основании бумаги, полученной из Москвы, на основании указа святейшего патриарха Алексия I Симанского, воздвиг иеромонаха Антония в сан архимандрита. Я помню, как мы искали в церкви крест с украшениями, потому что архимандрит получает это. И в 49 году его отец уже был в Швейцарии у старшего брата Левушки, владыки Леонтия. И когда мы вернулись из Дачана, монастыря Дачан, мы всегда с вокзала прямо шли к нему на квартиру. Мы застали, как будто после обыска НКВДевского, все верно перевернуто. И говорит его тетя, которая, это ее квартира была, а владыка выходил встречать уже раза три. Он вчера уехал в Швейцарию. Он стал клириком зарубежной церкви. И он был в Швейцарии приходским священником. В Вей, там городок есть такой. Когда скончался его брат, он стал настоятелем церкви в Женеве. А эта церковь еще дореволюционная. Она в списке достопримечательностей города Женева. И потом он стал епископом Женевским, потом архиепископом западноевропейским Женевским. У него был, это они называли лагерем, он организовывал коллективные такие совместные пребывания молодежи русской. И они ездили и под Париж, и на Женевском озере. Преподавали русский язык и закон Божий. Он, конечно, у меня есть, я с ним переписывался, он мой духовник. Я чувствовал, что у него всегда это очень такая прямая антисоветская линия. Ведь когда я впервые поехал в Союз в 66 году, меня поразил ряд вопросов, которые задавали нам, иностранцам, таможенники. Есть ли у вас джинсовые изделия? Это была главная контрабанда тогда. И есть ли у вас порнографические фотографии, журналы и фильмы? И нет ли у вас случайно религиозной пропаганды? Значит, Евангелие было на уровне порнографического журнала или трех пар джинсов. Это было страшно. И недаром владыка считал, что государство все еще далеко от признание церкви права на существование. Он открыто помогал диссидентам в России, то есть посылал им тайно средства, посылал и закон Божий для детей, посылал Евангелие. Радуется он сейчас там, я надеюсь, что он радуется. Я не знаю, что еще вам рассказать про владыку Антония. Он очень и неброско и без пафоса, но очень как-то своеобразно служил. У него не было слуха. И мы с братом бились всегда в Великом посту. Он опять обращался к нам с той же просьбой: «Выучите меня петь «Христос воскрес», я должен каждую литургию сам начинать «Христос воскрес». Я говорю: «Батюшка, ты своим зычным голосом тяни «Христос воскрес», и это выйдет, как будто ты поешь». И он там чего-то пел. У него был очень такой приятный баритон и полное отсутствие слуха. И вот это владыка Антоний прожил долгую жизнь. Он скончался где-то в 90-е годы в Женеве. И там похоронен в храме. И он, и владыка Леонтий. Он сохранял связь с Сербией, переписывался. Он сохранял связь со своими кадетами. Они своего батьку страшно любили. Он был очень веселый, остроумный. Я помню его как я говорил, поучение духовника Антония. Там что-то мы... Ну, Господи, кто с родителями не вздорил? Мы что-то с папой Виталием Протоиереем повздорили, и с мамой, предположим. А он духовник наш, и Васин, и мой. И он говорит, пойти, попросить прощения, чти отца и матерь свою. Божья заповедь. Но слушаться их не надо. Нигде это, говорит, в заповедях не сказано. Он был шутник большой. К сожалению, он ехал в 49-м году. Значит, мне в 43-м исполнилось 10, прибавьте еще 6. Мне было 16 лет. Кроме такого, какого-то детского преклонения перед ним, потому что он действительно был нашим уютным батюшкой, веселым. У него собирались, играли в шарады, в такую игру детективы. Вот это его какая-то, его просто такая чистая детскость в общении с людьми. Что из него стало потом, я никогда не был. Вот отец Виталий, ныне здравствующий настоятель протоиерей, по дворе Московского патриархата. Он ребенком ездил к нему чуть не каждое лето в монастырь Фурке и Правему. Это тот же Лесинский. И владыка приезжал туда. И они дружили. У меня даже недавно я нашел письмо, которое они совместно написали о Вите на машинке владыки Антония с большими опечатками и ошибками. Не, ну это трогательно, конечно, он мне написал. Основная его мысль была, что у него сейчас денег нету, хотя владыка ему дал, но он потратил. И он привезет подарок в следующем году, когда поедет снова к владыке. А владыка подписал внизу и говорит, подтверждаю своей подписью, что будет так. И то, что к нему дети так стремились, это очень много говорит о человеке, который духовное лицо. Я не могу ответить на ваш вопрос, каким был владыка Антоний с 50-го до больше 30 лет. Но, во всяком случае, это был настоящий, истовый, духовный епископ.
Предлагаем вам послушать фрагмент из беседы о церкви владыки Антония Барташевича, архиепископа Женевского и Западноевропейского. Звучит архивная запись.
Христос Носитель сказал, я создам церковь. Значит, церковь создана Богочеловеком. И мы должны, следуя символу веры, верить в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И мы верим, православные. Где эта церковь? Да вот, мы сегодня здесь. Церковь во всем мире. Апостолы разнесли весть о воскресении Христовом и о новой жизни. В общем, церковь есть новая жизнь, который принес на землю Христос Спаситель. Новую жизнь. Почему? Потому что до Христа Спасителя этой жизнью не могли еще жить люди. Что же сделал Христос? Христос Спаситель сначала своей любовью вызвал какую-то ответную любовь в сердцах людей. Хотя бы апостолы. Какие их отношения были к Христу Спасителю? они его полюбили. Просто по-человечески. Для них он был каким-то особенным человеком, все-таки человеком прежде всего, конечно. И они чувствовали его любовь, и на эту любовь отвечали каким-то своим добрым чувством. Эту любовь мы видим в первых словах апостола Фомы. Когда Христу говорят, не иди в Иерусалим, потому что там тебя убьют. А Фома говорит другим апостолам, пойдем и мы умрем с ним. И эта любовь связала их с Христом Спасителем. И этим, которые ответили на любовь Христову какой-то симпатией, желанием верить и так далее, Господь послал благодать Духа Святого. И вот эта благодать Духа Святого и любовь Христова переродили человека, верующего в Христа. Поэтому некоторые святые отцы говорят, что раз Бог сотворил Адама и Еву в раю, а второе творение было создание церкви, членов церкви. И вот эта вот жизнь в церкви и есть новая жизнь. Апостолы пошли по всему миру и говорили, мы вам проповедуем новую жизнь. В чем эта жизнь заключалась? Никакого отклика в социальной жизни учения Христова не имело. В душе каждого человека должна была зародиться эта новая жизнь и желание жить со Христом. И Дух Святой укреплял на этом пути. Христос Спаситель, вы знаете, молился. Моя молитва последняя, в четверг вечером, в первом Евангелии, 12 вен, читается молитва Христа Спасителя Отцу Своему. И в этой молитве Он говорил, да будут отчи все едино, как Ты во мне и я в Тебе. И вот это единство передано Церкви. Это единство называется соборностью. Мы в Церкви представляем нечто целое, все вместе. В Церкви нет у нас одного человека. Как, например, у католиков, папа, он и есть церковь. У нас только в соборности, в общности нашей, или, вернее, в любви. И эта любовь между нами соединяет нас с любовью Христовой. Вы знаете, что церковь едина. Есть 14 автокефальных церквей, но они все вместе составляют единую Христову церковь. И в этом нашем единстве нам открывается Святая Троица. Церковь создана по образу Святой Троицы. Святой Троицы три личности, но один Бог. Соединенные любовью, божественной любовью, которая делает эти три личности единым Богом. А в церкви мы должны быть едиными, единой церковью при множестве личностей. Поэтому неправильно говорят, что церковь есть общество верующих во Христа. Это не общество. Всякое общество, конечно, может быть основано тоже на любви. Но здесь другая любовь. Любовь уже не от мира сего должна. Вы знаете, например, самое главное наше богослужение, как литургия, не может совершать один человек. Литургия есть общая молитва, которые принимают участие и священник, и все миряне. У нас напрасно думают, что служил батюшка в литургии. Это неправильно. Служили все присутствующие в храме. Батюшка чинодействовал, но без всех стоящих в храме он не мог бы совершить литургию. Вот почему во время литургии говорится «возлюбим друг друга». И слова, на которые наши, к сожалению, конечно, люди, стоящие в церкви, специального внимания не обращают. Но перед совершением таинств мы должны возлюбить друг друга. И это осуществляется только в церкви. Единомыслием исповеем веру нашего Христа Спасителя и веру в совершаемое таинство. Вот почему так важно, что церковь наша соборная. Наша вера говорит, что Божественное откровение не дается одному человеку, а соборности, нашему единству в любви, нашему единству во Христе.
Подошла к концу первая передача памяти владыки Антония Барташевича, архиепископа Женевского и Западноевропейского. А владыке рассказывал вам профессор, доктор филологических наук, сын преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасьева, Андрей Витальевич Тарасьев. Мы сердечно благодарим епископа Михаила Донского, приславшего нам материалы статьи об архиепископе Антонии Барташевиче, которые были использованы в передаче, а также Евгения Лукьянова, предоставившего нам архивные записи «Голоса Владыки». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах рассказ о владыке Антонии Барташевиче продолжит Преосвященнейший Михаил, епископ Женевский и Западноевропейский.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. Доехали до противоположной рогатки. И тут Черепов был выведен из своей тихой дремоты неожиданной остановкой экипажа. Он зевнул, провел по лицу рукой, чтобы стряхнуть с себя остатки дремы, и насторожил внимание. Казалось, будто кучер с кем-то бронится или торгуется. Черепов опустил стекло и высунулся в окошко каретной дверцы. — Что там такое? — крикнул он своему вознице. — Не пропущают! — возвестил тот с высоких козел. —
Как не пропущают? Кто?
«Зачем? Почему?»
«Не велено. Указ такой вышел», — пояснил чей-то посторонний голос.
Черепов кинул взгляд вперед и увидел перед собой опущенный шлагбаум, сторожку и на пороге ее человека в особенной форме военного покроя.
«Что за вздор? Проезжих людей не пускать по проезжей дороге», — заметил Черепов. «Кто такие указы может выдавать в мирное время?»
«Наш усладовский барин», — было ему ответом.
«Усладовский барин? Что за барин такой?»
«Прохор Михайлович Поплюев».
«Да ты что за человек есть?»
«Я-то? Я ихней милости гвардеец».
«Вот где товарища какого нашел», — усмехнулся про себя Черепов и спросил его громко. «Что за гвардеец? Солдат, что ли?»
«Нет, мы не солдаты, а мы, значит, нашего барина гвардия», — пояснил человек в военном костюме.
«Я теперече, к примеру, карабинер», — продолжал он.
«А то есть у его милости и мушкатеры, и гусары, и антилерь».
«Ну и на здоровье ему», — улыбнулся Черепов. «А ты, братец, все-таки подари-ка рогатку».
«Не могу, сударь, хоть убей, не могу. Мне после того и не жить. Тебе-то что? А майор, поди-ка три шкуры с меня спустит, коли пропустить-то».
«Не указано».
«Ну-ка, что за майор еще?»
нашего барина майор. Потому как он, значит, при себе майора такого держит, чтобы нас муштровать по артикулу. Смерть какой лютый! Пропустить никак не можно. Впускать иное дело, впускать сказано всякого, а выпускать с разбором. Да что ж за причина, однако? А то и причина, вишь, что баринот, но не рожденник. И значит, рожденье свое справляет. И для того никого, а притч подлых людей, пропущать не велено. А указание есть, чтобы которое благородное проезжающее, безотметно к их милости в усадьбу просить к водке и на пирог, чтобы пожаловали. «Да мы с твоим барином вовсе не знакомы», — засмеялся Черепов. «Это все единственно». «Это ничего», — возразил карабинер. «У него что знакомый, что незнакомый, все ему гости». Да иной, поди-ка, может, и знать-то его не хочет. Ну уж про то не наше дело. Там уж поди сам с ним в усадьбе разбирайся. А мы знаем одно — не пущай и кончено. Так я сам себя пропущу, — сказал Черепов, и, выйдя из кареты, направился к шлагбауму с решительным намерением поднять его. — Не трожь, барин, не балуй, я тебе Христом Богом прошу! — взмолился карабинер, схватившись обеими руками за подъемную цепь. — Майор, то есть страсть какой лютый, беда! — Уж лучше сожди маленько. Я товарища пошлю в усадьбу, пущай сбегает да доложит. Тогда твоей милости, может, и пропуск выйдет? А без того не моги. Не подводи под ответ-то. Ну что тебе? Сожди, прошу честью.
Что было делать? Человек молит чуть не со слезами, как тут не уступить, когда ему и в самом деле без вины может достаться от какого-то лютого майора. Черепов только плечами пожал и согласился обождать в карете, пока посланный сбегает в усадьбу. Прошло несколько минут, как вдруг он заметил, что к нему скачет верхом на горбоносом дончаке какой-то чудак с развивающимися вылетами несколько фантастического костюма. Всадник этот осадил скакуна как раз перед дверцей кареты и приложился по-военному к своей лохматой медвежьей шапке.
— По благородному виду и по экипажу могу судить, что вы, сударь, человек благорожденный, — сказал он Черепову самым любезным тоном. — Смею спросить чин, имя и фамилию, а равно откуда и куда едете?
— Да что это за комедия, наконец? И кому какое до того дело? — досадливо воскликнул Черепов. «Если вы тутошный чудак-помещик, то прикажите, сударь, вашему карабинеру поднять мне рогатку».
«Извините, государь мой, я не помещик, хотя и был таковым некогда, но я тутошнего помещика майор и послан персонально от Прохора Михайловича дознаться о чине и звании проезжающей особы, а потому не посетуйте».
Чтобы поскорее отвязаться, Черепов сообщил ему, что требовалось, и повторил свою просьбу насчет рогатки.
«Извините, сударь мой, но у нас таков уж порядок». — учтиво возразил лохматый чудак. — От имени моего шефа, — продолжал он, приподняв шапку, — смею просить вас оказать особую честь Прохору Михайловичу. По русскому обычаю от радушного хлеб-соли не отказываются. И ему тем паче будет приятно знакомство ваше, что вы лейб-гвардии офицер. Не откажите в чести.
— Что за чудаки? — подумал про себя Черепов. — А, впрочем, чего тут ломаться? Не все ли равно? И он приказал кучеру поворачивать к крыльцу Поплюевского дома, рассчитывая пробыть здесь самое короткое время и соображая, что все равно надо же будет когда-нибудь познакомиться с этим Прохором, как с одним из своих ближайших соседей.
Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.